и Джонни хотел присоединиться к своим до того, как копы примут какое-то решение.
«Он ушел?»
— спросила Синтия. «Тек, этот красный рой, он ушел?» Через раскрытую дверь Джонни посмотрел в кухню. С большой неохотой, но посмотрел. Красного там хватало. На стенах, даже на потолке, не говоря уже про пол. Но роя красных искр, который пытался найти тихую гавань в голове Кэмми Рид после того, как она убила его предыдущего хозяина, Джонни не заметил.
«Он умер?» Когда у Кэмми разорвалась голова,
девушка с мольбой смотрела на Джонни.
«Скажите, что умер, а? Сделайте мне приятное, скажите, что умер!»
«Должно быть, умер», — кивнул Джонни. «В противном случае он попытался бы влезть в голову кого-нибудь из нас». Синтия шумно выдохнула.
«Да, это логично».
Логика логикой, но Джонни в это не верил. «Я знаю вас всех», — сказала эта тварь. «Я вас всех найду. Я выслежу вас. Может, и выследит. А может, ей будет не до нас. В любом случае, сейчас волноваться об этом не имело смысла. Тек-Ахван, Тек-Ахлах, Михим-Ентоу».
«Что такое?» — спросила Синтия. «Что опять не так?»
«О чем вы?»
«Вы весь дрожите», — Джонни улыбнулся. Вспомнил, чего не следовало.
Он взял ее за руку.
«Пошли, поглядим, как идут дела у остальных».
Часть четвертая. Они уже вышли из дома и направились к мостовой, когда Синтия остановилась как вкопанная.
«Боже мой!» — вырвалось у нее. «Господи, посмотрите!»
Джонни повернулся. Грозовой фронт уходил к западу. От него осталось лишь одно облако. Оно висело над центром Колумбуса, связанное с Огайо полосой дождя, и по форме напоминало ковбоя, мчащегося на сером скакуне. Голова лошади была направлена на восток, к Великим озерам, а хвост втянулся на запад, к прериям и пустыням. Шляпу ковбой держал в одной руке. Возможно, он кому-то хотел ею помахать. Джонни, раскрыв рот, наблюдал, как молнии подсвечивают голову ковбоя.
«Всадник-призрак!» — воскликнул Брэд. «Святое дерьмо! Призрак скачет по небу! Ты его видишь, Би?»
Синтия прижала руку ко рту, заглушая стон. Ее глаза вылезли из орбит. Голова качалась из стороны в сторону, словно она отказывалась верить своим глазам. Остальные тоже смотрели на небо, но не копы и не пожарные, которых занимало другое, а те из жителей Тополиной улицы, кто пережил набег регуляторов. Стив взял Синтию за руки и привлек к себе. «Не бойся. Он не причинит нам вреда. Это всего лишь облако, и бояться его не стоит. Оно уже уходит. Видишь?»
Стив говорил правду. В боку лошади появились прорехи, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Возвращалось лето, жаркое, солнечное, навевающее мысли об арбузе и кулейде. Стив посмотрел вниз. Одна патрульная машина на самой малой скорости приближалась к ним, перекатываясь через пожарные шланги. Стив повернулся к Джонни.
«Он того?»
«Что того?»
«Он покончил с собой, этот мальчик?»
«Я не знаю, можно ли назвать это по-другому», — ответил Джонни, но он понимал, чем вызван вопрос хиппи. Самоубийством тут не пахло.
Патрульная машина остановилась. Из нее вылез мужчина в форме цвета хаки, в избытке расшитый золотом. Его ярко-синие глаза прятались в сетке морщин. В руке мужчина держал большой револьвер. Кого-то он Джонни напоминал. И мгновение спустя Джонни понял, кого именно. Бена Джонсона, который одинаково убедительно изображал как добропорядочных фермеров, дочери которых обычно тянули
на победительниц конкурса красоты, так и злобных преступников. «Кто-нибудь во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, может мне сказать, что здесь произошло?» — спросил мужчина.
Никто не ответил, и мгновение спустя Джонни понял, что все смотрят на него. Он выступил вперед, прочитал надпись на маленькой пластине над нагрудным карманом мужчины.
«Преступники, капитан Ричардсон».
«Простите?»
«Преступники, регуляторы, бандиты из прерий».
«Мой друг, если вы находите что-то забавное...»
«Нет, сэр».
«Ни в коем разе. Вот там, к примеру, вы не увидите ничего забавного».
Джонни указал на дом Уайлеров и внезапно вспомнил о своей гитаре. Вспомнил с удовольствием, как вспоминает о стакане ледяного чая, когда жарко и хочется пить.
«Как хорошо», — подумал Джонни, — «сидеть сейчас на крыльце и наигрывать балладу о Джесси Джеймсе».
Джеймс Джесси, 1847-1882. Знаменитый бандит, герой многочисленных вестернов, баллад и преданий. Грабил банки и поезда, но считался Робин Гудом, убит в Сент-Луисе Робертом Фордом, бывшим сообщником, ставшим полицейским агентом. Ту, что начиналось со слов «О, Джесси, жена скорбит о тебе». Джонни подумал, что от его гитары могли остаться одни щепки. Дом-то потрепало изрядно. Вроде бы даже его сдвинуло с фундамента, но, с другой стороны, гитара могла и уцелеть. Уцелели же некоторые из них. Не получили ни единой царапинки. Джонни смотрел на свой дом, а баллада уже звучала в его ушах. «О, Роберт Форд, о, Роберт Форд, что у тебя на душе? Ты же спал в кровати Джесси, ел его хлеб, а теперь отправил Джесси в могилу».
«Эй!»
— воскликнул коп с внешностью Бена Джонсона.
«Куда это вы направились?»
«Спеть песню о хороших и плохих парнях», — ответил Джонни и пошел дальше, наклонив голову, чувствуя шеей жар летнего солнца.
Письмо миссис Патриции Аллен, отправленное Кэтрин Энн Гудлоу, проживающей в Монтипелиере, штат Вермонт. Махок, Маунтин Хаус, национальная историческая достопримечательность. 19 июня 1986 года. Дорогая Кэти, Махок — самое прекрасное место в мире. Я в этом убеждена. Медовый месяц — 9 лучших дней моей жизни. И ночей. Меня воспитывали в убеждении, что о некоторых вещах говорить неприлично. Однако позволь сказать тебе, что мои страхи оказались абсолютно беспочвенными. Я-то боялась, что напрасно берегла до свадьбы самое дорогое. Не напрасно. Потому что теперь я чувствую себя ребенком, которому подарили кондитерскую фабрику. Но хватит об этом. Я пишу тебе не для того, чтобы рассказывать о сексуальной жизни, пусть и превосходной, новоиспеченной миссис Аллен или о красоте Кэтлскиллс. Я пишу, потому что Том сейчас внизу, в тире. А я знаю, что ты обожаешь истории с привидениями. Тем более, что мы живем в старом отеле, а ты единственная из моих знакомых, кто зачитал до дыр не один экземпляр «Сияния», а два. Если бы это была всего лишь история, я бы, наверное, подождала до нашего возвращения, чтобы мы с Томом рассказали ее тебе при встрече. Но у меня есть шанс приобрести сувениры этой сказки из прошлого. Вот я и взялась за перо в этот прекрасный вечер, когда по безоблачному небу плывет полная луна. Махок Маунтин Хаус открылся в 1869 году, поэтому имеет право считаться старым отелем. И хотя он не чета в высоте Стивена Кинга, тут хватает аномальных явлений и населенных привидениями коридоров. Естественно, есть тут и свои страшные истории. Но в той, что я хочу тебе пересказать, нет ни одиноких дам начала столетия, ни самоубийц, погоревших на бирже в 1929 году.